говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии Олег Толкачев, член Совета Федерации. Он представляет в этой палате российского парламента Москву, глава комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству. Журналисты Хайсам Бадырхан, независимый арабский журналист, и Дмитрий Беломестнов, корреспондент информационного агентства «Прима Ньюс». Ведет программу Владимир Бабурин. Хотя не так давно Олег Михайлович у нас в студии был, но я все-таки по традиции этой программы его биографию напомню. Родился 18 ноября 1948 года в Москве. Надеюсь, скоро мы, может быть, вместе отметим ваш юбилей, Олег Михайлович. Получил специальность инженера-физика. В 1972 году закончил Московский инженерно-физический институт. Работал в физическом институте Академии наук СССР над проблемами физики плазмотвердого тела. Доктор физико-математических наук. Работал префектом Южного округа Москвы, первым заместителем мэра, первым заместителем руководителя комплекса по имущественно-земельным отношениям. С 2004 года представитель правительства Москвы в Совете Федерации. Действительный член Российской инженерной академии, Российской академии естественных наук, Международной академии наук. Профессор экономики Университета Адама Смита, Соединенные Штаты, лауреат государственной премии 2002 года. Автор статей в книге «Особенности приватизации и управления собственностью в Москве», а также автор ряда брошюр, статей в журналах и газетах. И, как я уже сказал в самом начале, в Совете Федерации возглавляет комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству. Я надеюсь, все правильно?
Конечно.
Тогда мы с жилищно-коммунального хозяйства, естественно, и начнем. Новый жилищный кодекс, но он уже не совсем новый.
Не такой уж,
да,
не такой уж и новый.
Подвел черту под бесплатной приватизацией жилья. Она должна была закончиться 1 января прошлого года. Потом была принята поправка, и приватизацию продлили до марта 2010 года. Для многих москвичей такая постановка вопроса может обернуться достаточно серьезной проблемой, потому что уже сегодня в очередях, так называемому одному окну, где принимают документы на приватизацию, люди стоят довольно долгое время. И вторая проблема, получивший квартиру после 1 января 2005 года, не имеет права ее приватизировать. В общем, эта норма, с одной стороны, понятна и, кажется, не вызывает серьезных протестов, но зачем введены ограничения для остальных, для людей, которые получили жилье 20-30 лет назад? Вот для чего был введен этот крайний срок, после которого приватизация жилья вообще прекращается?
Владимир, ну давайте вместе немножко посмотрим на эту проблему. Первое. Приватизация жилья идет в нашей стране, ну, в той или иной степени активности с 1992 года. И, честно говоря, за уже вот 16 лет все те, кто твердо и ясно для себя определил эту проблему, ну, они, конечно же, имели возможность свои эти все вопросы решить. Наверное, это, я думаю, действительно мнение общества, и я понимаю, о чем я говорю, все-таки здесь нужно когда-то останавливаться. Ну, парламент, выражая интересы общества, принял решение продлить вот эту приватизацию до 2010 года. Время решить есть. Ну, есть. За два года есть возможность определиться, решить. Все-таки по-любому, вот при всех условиях, здесь нужно видеть некий предел. За эти вот два года каждый житель заинтересованный все-таки должен дать себе ответ на вопрос. Если считает это нужным, времени собрать документы, решить эти вопросы достаточно, нужно решать, нужно принять решение. Считает ненужным, есть такие мотивы, как, по которым я лично считаю, что это необходимо. Но есть те, кто считает ненужным. Значит, нужно выдохнуть, расслабиться и сказать, мы не занимаемся, я, моя семья, не занимаемся этим вопросом. Это одна часть дела. Другой вопрос вы затронули, это действительно работа вот системы одного окна. Там хватает проблем. И хватает их реально, тут много можно говорить, но самая такая, я считаю, не столько сложная, сколько, скажем так, трогательная, скажу такое слово, проблема, это то, что очень сложно собрать необходимые документы, но вам могут достаточно быстро посоветовать, что в нашем же здании, вот за углом некая частная структура, которая вам за умеренную плату очень быстро подготовит правильные документы. Понятно, о чем я говорю. Вот эта проблема, наверное, сегодня самая такая нетерпимая. С ней нужно решать эти вопросы. Вот так. Понятно, о чем я
сказал. То есть более чем понятно. То есть, принимая жилищный кодекс, законодатель...
Это не только приватизация. Да, это и дачная амнистия, да, это права на земельные участки. То есть тут хватает вот этой всей...
То есть законодателям пришлось решать компромисс. С одной стороны, ну, раз уж мы говорим о приватизации, продлишь, то... предоставишь дополнительные возможности тем, ну, давайте называть вещи своими именами, кто занимается, соответственно, криминальным бизнесом.
Ну, вот давайте вместе, криминальный или не криминальный. Вот обратилась ко мне не так давно одна семья. Они занимаются в Московской области приватизацией, там, ну, своего собственного участка, который там получен, куплен за деньги достаточно давно. Им казалось, что в рамках дачной амнистии они пройдут там за какие-то, ну, если не дни, то недели, ну, месяцы всю эту процедуру. Выяснилось, что, ну, не буду сейчас в детали погружаться, они достаточно любопытные, что даже структуры, которые профессионально, юридически занимаются вот решением, честно, добросовестно, заключаешь договор, и они занимаются этим вопросом, далеко не всегда могут дойти до результата. Ну, например, вот с чем они обратились ко мне. Один из районов Московской области, значит, там нужна ситуация с межеванием. Топографическая съемка. Простая вещь. Теодолит, так сказать, все довольно просто. Вопрос. Любая структура может выполнить эту съемку? Ответ. Любая. Значит, вот заявители обращаются в любую, ну, ту, кого они знают, доверяют, платят деньги, те снимают. Отдают в местные архитектурные органы. Ответ. Все неправильно. Еще раз. Ответ. Все неправильно. Ответ. Все неправильно. Вопрос. А как же правильно? Вот у нас есть рядом структура, которая занимается топосъемкой. Вы туда обратитесь, и вам объяснят, как правильно. Обращаются, ну, топографы одни к топографам другим. Ответ местных топографов. Из уважения к профессии объясним. Но впредь, чтобы вас здесь, на нашей территории, никогда не было. Понятно, да? Только через нашу структуру можно получить правильно оформленные в данном районе документы. Никакая другая, практически никогда... не сможет правильно оформить документы. Я не буду объяснять, почему там детали, они более или менее понятны. То есть формально как-то так вот придраться к этой ситуации нельзя. Ну вот, оформляли, не точно. А по сути, негодяйская позиция.
Дмитрий Беломестнов, пожалуйста.
Москва превращается в город для богатых. Из центра исчезли необходимые москвичам недорогие магазины и предприятия службы быта, и вместо рынков появляются магазины, где цены, в общем, в 3-4 раза дороже. Вот в Москве стоимость аренды растет, предприниматели вынуждены поднимать цены, и в результате вот Москва стала даже одной из самых дорогих столиц мира. В Москве аренда нежилых помещений у города обходится фактически как минимум на 15-20% дороже, чем аренда у собственника того же, ну, аналогичного помещения. И среди предпринимателей, работающих в Москве, известно, что кроме официальной ставки аренды, надо, ну, в общем, там есть еще довольно большая коррупционная составляющая за заключение договора аренды. Политика правительства Москвы не предоставлять арендаторам возможность выкупа помещений, тем более возможность выкупа земли. Федеральная политика, насколько я понимаю, совершенно другая. Недвижимость должна быть в частной собственности, и сейчас готовится соответствующий законопроект о предоставлении арендаторам преимущественной возможности выкупа помещений. Вот как вы, Олег Михайлович, как представитель федеральной власти, в данном случае оцениваете политику московских властей?
Ну, вы довольно много всего наговорили, так сказать. Попробую ответить, по крайней мере, на ту часть выступления или вопроса, наверное, все-таки выступления, которая такая представляется мне актуальной. Первый. Такой закон о поддержке малого бизнеса, он не планируется, он принят. Это факт. Он принят. По этому закону есть возможность малому бизнесу купить те помещения, причем купить в заявительном порядке. Вот я его арендую, значит, я заявляю, и если там нет каких-то противоречий, я готов купить, но по ценам, которые оценивает независимый оценщик, но имеется в виду рыночная оценка. Такой закон принят. С другой стороны, существует, это факт, закон, принятый тоже в поддержку малого бизнеса, в июле прошлого года, где существует статья, они не противоречат друг другу, эти законы, который говорит о том, что региональные власти, власти регионов имеют право создавать фонд поддержки, фонд помещений, реальный фонд, не виртуальный, поддержки малого бизнеса, который, ну, помещения, которые входят в этот фонд, должны сдаваться исключительно и только малому бизнесу, никому другому, никак, и только и исключительно по соответствующим там льготным ставкам, ни под что другое. Позиция правительства Москвы. Все-таки действовать в рамках законодательства, никакого нарушения тут я не вижу. И пока речь идет не о том, чтобы не продавать, не продать одно помещение, а речь идет о другом. О том, что все-таки значительную часть помещений скомпоновать, как вот этот вот фонд, который по закону предоставляется в аренду малому бизнесу и не подлежит продаже по закону. Не знаю, понятно я говорю, так сказать. Повторяю, два закона. Закон прошлого года о том, что могут создаваться такие фонды, это факт. Второе, то, что не попало в эти фонды, может быть продано. Это закон вот текущего 2008 года. Неоднократно высказывалась позиция правительства о том, что не видим целесообразности продавать помещение сегодня гораздо эффективнее, так сказать, ну, с точки зрения, сдавать в аренду. Могут быть разные точки зрения. С точки зрения бизнеса, скажем, так сказать, может быть, предпочтительнее купить. Понимаете, да, о чем я говорю? Но нарушения, как такового, здесь нет. Вот это факт, это первое, что я вам отвечаю. Второе. Можно, так сказать, спорить, нравится такая политика, не нравится, так сказать, нацелена, не нацелена. Но нарушения законодательства здесь нет. Вот это я подчеркиваю однозначно. И эта вот логика создания таких фондов, она четко, ясно, открыто провозглашена, о ней говорят. Вот сейчас была конференция вышегородцев. Михаил Михайлович, это руководитель департамента поддержки малого бизнеса Ануприенко. Валерий Юрьевич, это первый зам руководитель департамента имущества, где вот это все ясно было озвучено, вся эта логика. Второе. Я услышал такой тезис в вашем вопросе, что нет магазинов, стало невозможно купить. Я с ним не соглашусь. И не соглашусь вот почему. В частности, по центру. Проблема, мы сейчас вернемся к первой позиции. Проблема перепрофилирования социалки, то есть булочной, парикмахерской, прачечной, химчистки, она как была, так и есть, особенно в центре. И как раз она возникла после первой волны приватизации, когда помещения эти были проданы по тем законам 90-х годов о приватизации, в законном ключе. А дальше, скажем, выкупив булочную, ну, хозяина или там перепродав кому-то, получал такую ситуацию. Вот в центре, допустим, ну, на Тверской там или там на Арбате, вот булочная. А почему бы не «Даймонд»? А почему бы не ювелирный салон? И действительно, вот эта социалка ушла, она была вымыта таким образом, так? После чего, уже в начале 2000-х, была запущена программа правительства Москвы по созданию так называемых магазинов шаговой доступности. И уж извините, в Центральном округе сегодня, вот сейчас, сегодня, там есть свой норматив, там не более там, 300 метров, 400 метров там, от жилья, там, они не такие виртуальные в голове, а четкие, нарисованные на бумаге нормативы. Вся территория Центрального округа имеет полностью закрытую, ну, рабочую, так сказать, она покрыта этой сетью, магазинов шаговой доступности. Простите, не соглашусь с вашим тезисом, что их нет. Готов вам эту, что называется, карту показать, представить. И вот именно для того, чтобы в случае продажи снова эти магазины, которые с таким трудом пришлось, вот, так сказать, ну, восстанавливать, находить помещение, не ушли под всякого рода, так сказать, автосалоны и прочую ювелирку, вот именно поэтому правительство и говорит, что нам гораздо интереснее с социальной точки зрения, гораздо нужнее сохранить их в аренде, пусть дешевый, пусть льготный, но сохранить, чтобы не было перепрофилирования. Вот об этом-то и идет как раз речь. Когда вы говорите, третий тезис я услышал у вас, что аренда у города дороже, чем аренда участника, я тоже с вами не соглашусь. Почему? Потому что аренда у города, я хорошо это знаю, я знаю, о чем я говорю, в разы дешевле, чем аренда у, так сказать, собственника. В разы. Особенно это касается малого бизнеса, это уж тут, как бог свят, точно совершенно меньше. Второе. это социальная сфера, всякого рода, так сказать, фонды, там, да, случаются скандалы, да, кто-то кого-то там выселяет, переселяет, без этого не бывает, но те, кто нормально арендует, вот, социальная часть, дешевле, абсолютно точно дешевле, так, иногда просто символическая аренда, там, рубль за метр в год, и так тоже бывает по определенным мотивам. И, конечно же, это детские учреждения, конечно же, это, так сказать, здоровье, спорт и так далее. Поэтому в этом смысле, особенно малый бизнес, в этом смысле аренда у города существенно дешевле. Если бы это было не так, не было бы вот этой вот гонки за городскими помещениями. Вопрос в другом. Нежилые помещения, они не возникают сами по себе, не падают с неба. Так или иначе идет приватизация. Быстрее, медленнее, они... продаются в этом смысле, они попадают в частные руки. Это правильно, это разумно, это нормально. Но город должен иметь определенный набор. Вот сейчас это где-то около 6 миллионов, там чуть меньше, 5,7. Помещений для решения социальных задач. А эти помещения нужно строить. Вот в чем вопрос. Поэтому вот строительство новых, программа строительства новых нежилых помещений, создание их особенно в центре, вот это вот очень большая задача. Вот ее надо как раз решать. А не просто все. Если распродать недолго, распродать нетрудно. Но опять тут же столкнетесь с проблемой, город столкнется, что нет булочных, нет парикмахерских, нет химчисток, они исчезли. Это уже было. Вот поэтому и не продают, не хотят продавать.
Лицом, вот в этом проблема. Лицом к лицу, лидер отвечает журналистам, еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня наш гость Олег Толкачев, глава комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Совета Федерации. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задает Дмитрий Беломестнов, информационное агентство «Прима Ньюс». Я думаю, у Димы возникнут дополнительные вопросы. Задаст. И Хайсам Бадархан, независимый армейский журналист. Хайсам, пожалуйста.
Вот недавно один пожилой человек подал, пошел речь о этой дачной амнистии. Он говорит, что я преступник? Почему амнистия? Вот как термин я имею в виду. Что это прихватизировали они? Что?
Понимаю. Почему именно амнистия? Вы здесь правы. Я тоже не очень радуюсь этому слову. Оно не складное, не хорошее в русском языке. Тут нужно говорить как-то по-другому. Как-то уж, так сказать, пошел вот гулять этот термин амнистия. Тут нет никакого преступления. Это неправильный термин. Я соглашаюсь с вашей позицией. Вы правильно совершенно говорите. Здесь нужно говорить ускоренное оформление и так далее. Причем, вот я рассказывал этот пример из жизни одной семьи, но это все-таки частный случай. Довольно много семей, я их знаю, они воспользовались этой процедурой, она хороша тем, что нужно иметь на руках всего-навсего три документа. Первый документ – это свидетельство на землю, причем это свидетельство, ну, лучше, конечно, иметь такое вот современное, оформленное, как сказать, как положено, свидетельство от Росрегистрации, но, в принципе, принимаются даже какие-то постановления там исполкома деревни Куракина, которые были там в 1957 году. Значит, но документы на землю должны быть хоть в каком-то виде. Вот это первое условие. Если никаких нет документов, ну, самозахват. Второй документ, который нужно иметь, это разрешение на строительство. Вот обратите внимание, если не двигаться по этой процедуре, вот упрощенной, то там нужно иметь не только разрешение, там нужно иметь все разрешения на подсоединение, это коммуникация, это пожарный надзор, санитарный, это введение в эксплуатацию. Вот, вот на этом месте как раз и возникают те проблемы, о которых я говорил. Здесь только всего-навсего разрешение на строительство. Оно выдается, как правило, сельским, ну, или поселковым, или советом. Вот это второй. И третий документ. Это согласование с архитектурным надзором, это не топосъемка, не то, о чем я говорил, а это, ну, грубо говоря, этажность вашего здания. Потому что если это, скажем, деревня, то там, ну, один, два, ну, три этажа там максимум, там есть свои, как сказать, нормативы. Если в районе аэропорта, то там нельзя ставить какие-то мачты и так далее, и так далее. Поэтому есть вот эти архитектурные нормативы, вы должны иметь, соответственно, согласие архитектуры на ваш проект. Все. Дальше регистрация. Если не идти по упрощенной процедуре, даже у таких продвинутых пользователей, ну, это занимает, в общем, как правило, не меньше года. Это очень такая непростая процедура, особенно вот после постройки введения в эксплуатацию нужно получить согласие, ну, всех без исключения организаций. Это достаточно длинный раз. Здесь три документа.
Хотя, с другой стороны, слово, конечно, может быть несколько обидное.
Неправильно.
Но согласитесь, все-таки редкий случай, когда люди имели возможность прихватить там 2-3 соточки, да, и не прихватывали
вот,
это, а потом вот, все это законно
вот,
оформилось.
Вот, действительно, вот одну секунду. Вы правы в том, это правда не в этом законе, чуть другом, но он пристыкованный к закону о дачной амнистии. Там сказано так, совершенно правильно вы говорите, что были постановления сельских советов или местных комитетов заводских, этим занимались профсоюзы, о выделении земли. И был, например, ну, скажем, решение о том, что каждый садовод имеет участок, ну, условно, там, 6 соток или 12 соток, там, не так важно. А в натуре при установке там всякого рода заборов, там, межей, так, межевания никто не проводил. Получается так, что участок либо чуть меньше, либо чуть больше вот того, что у вас написано в разрешительном документе. Это, ну, по жизни так вышло, так? Так вот, там, значит, насколько я помню, где-то до, могу спутать, 12, кажется, процентов, значит, может быть, 15, вот тут надо проверить. То есть, если отличие не в три раза, а ну, в районе 10%, то даже в этом случае вы можете получить регистрацию того, что у вас есть в натуре.
Я просто помню, как это проходило. Действительно, достаточно была гуманная процедура. Из райцентра приезжал землемер, мерил по факту от забора до забора. Потом какое-то время шло на оформление документов, и если между соседями не было уж такой натуральной войны, то документы оформлялись достаточно без труда.
В целом, слово не очень складное, но в целом вот сама процедура – это гуманная и нужная процедура. Ей нужно пользоваться, потому что тут тоже ограниченное количество времени. Тут тоже 8-9 год, в 10 году это закончится.
«Лицом к лицу» – лидер отвечает журналистам, еженедельная воскресная программа, московская редакция «Радио Свобода». Олег Толкачев, глава комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Совета Федерации, отвечает на вопросы независимого арабского журналиста Хайсама Бадархана и корреспондента информационного агентства «Прима Ньюс» Дмитрия Беломестного ведет программу Владимир Бабурин. После объявлений и краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, в Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Пункты временного размещения беженцев из Южной Осетии, находившиеся на территории России, расформированы. Все беженцы, ранее размещенные в них, вернулись в дома. По официальным данным, в первой половине августа в России нашли убежище более 30 тысяч жителей Южной Осетии. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун выступает за серьезный пересмотр отношений между Евросоюзом и Россией. В статье, которую публикует сегодня британская газета Observer, Браун отмечает, что Европа не может оставаться в энергетической зависимости от России. Министр иностранных дел Грузии Катки Шалашвили прибыла в Стамбул для переговоров с главой МИД Турции Алией Бабаканом. Сообщается, что стороны обсудят последние события в Грузии и развитие двусторонних отношений. В Кочубеевском районе Ставропольского края объявлена чрезвычайная ситуация после того, как на район обрушился ураган с градом. Как сообщили в региональном управлении МЧС, градом были повреждены здания в 4 поселках, в том числе школы и детские сады. В Новом Орлеане началась массовая эвакуация жителей в связи с приближением урагана Густав. Мэр города Рэй Найджен предположил, что Густав может оказаться самым сильным из всех ураганов, которые обрушивались на Новый Орлеан за последние десятилетия. пакистанские талибы отвергли предложение Исламабада о прекращении огня на время священного месяца Рамадан. Представитель талибов, дислоцированных в долине реки Сват, заявил, что предложение правительства нельзя рассматривать серьезно, и повстанцы продолжат борьбу до установления в регионе законов шариата. В Мексике прошли массовые митинги, демонстрации протеста против роста преступности. Акции состоялись во всех 32 штатах страны. Наиболее массовой была демонстрация в столице страны – Мехико.
В эфире «Радио Свобода» еженедельная программа «Московская редакция. Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам». В нашей студии Олег Толкачев, глава комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Совета Федерации России. Вопросы задают независимый арабский журналист Хайсам Бадырхан и Дмитрий Беломестнов, корреспондент информационного агентства «Прима Ньюс». Ведет программу Владимир Бабурин. Дим, по-моему, у вас были дополнительные вопросы к вашему и так достаточно большому вопросу из первой части.
Ну, я, собственно, хотел услышать вот вашу позицию. Значит, для одного и того же предпринимателя аренда выгоднее, по вашим словам, и цены у него будут меньше, да? Правильно я понял?
Нет, неправильно. Нет? Я говорил по-другому. Я говорил о том, что ситуация с предпринимателем – это уже дело самого предпринимателя. Я не могу за каждого сказать тут. Кому-то выгоднее арендовать, кому-то выгоднее купить. Когда я говорил о ситуации, я говорил о политике города. Вот политика города нацелена все-таки не только на то, тут есть элемент, дать возможность, так сказать, либо арендовать, либо купить. Это верно. Но кроме этого есть еще кое-что. Власти городские отвечают за наличие или там за отсутствие наличия условий для проживания. Значит, задача городских властей не только дать возможность, скажем, вот получить это помещение, это правильно, это нужно, это важная задача, но еще и за то, чтобы были магазины, где можно купить хлеб, сахар, чай, сигареты, чтобы они не исчезли. Поэтому в каждом городе это есть, это не только в Москве. Об этом я говорил, что политика властей должна отражать, учитывать все сложные компоненты жизни. Ну, пример приведу, хорошо. Вот в начале 90-х в Москве было 20 таксопарков, 21 даже. Там лучше, хуже московское такси можно обсуждать, но то, что на улицах города вот эти «Волги» присутствовали, они были, это факт. Дальше вот покатилась волна приватизации. Причем, ну, кто-то не торопился, кто-то исповедовал а-ля Лариса Ивановна Пияшева там в один день, обвальное, не будем сейчас это все будоражить. Но таксопарки были приватизированы, проданы. Результат – такси исчезло. Это факт. Вот сейчас с большими усилиями, непросто, начинается возрождение такси. Есть разные структуры, которые в том числе городские. Это тоже задача городских властей. С одной стороны, задача все-таки дать возможность работать частному бизнесу, это правда, это так. С другой стороны, оставить город без такси, только вот, так сказать, частника ловить, ну, это вообще-то тоже минус для городских властей. Так нельзя, то есть должны быть структуры, понимаете? Поэтому вот тут надо уметь находить определенный баланс.
Ну, еще я хотел сказать, ну, Олег Михайлович, я не видел планов, о которых вы говорили. Ну, может быть, эти планы не выполняются. Ну, вот я живу не в центре и не на окраине, а где-то посередине. Там гораздо больше всяких магазинчиков. Вот я сейчас шел от Тверской, от станции метро Тверская до редакции «Радио Свободы». Вот я бы не сказал, что здесь они встречаются, эти магазинчики, нет их.
Ну, я что вам могу сказать? Могу подискутировать, поспорить, но, наверное, чтобы не быть голословным, могу сделать следующее. Это несложно. Я готов предоставить вам схему размещения вот этих магазинов шаговой доступности персонально. Она есть в префектуре Центрального округа. Причем, что любопытно, отвечает за это персонально префект, не зам, не первый зам, не руководитель департамента потребительского рынка префектуры, а префект лично, Байдаков Сергей Львович. Я ее знаю, так сказать, поэтому давайте решим так вопрос. Я ее вам просто предоставлю по центру, вы оцените, как говорится.
Извините, наверное, это интересно не только мне. Она выложена на портале
правительства Москвы? Конечно, ну, конечно. Только не Москвы, а префектура центральная.
Префектура.
Конечно.
Нет, ну я примерно понимаю, о чем говорит
Давайте
Дима.
Давайте так, хорошее предложение.
О чем говорит Дима, потому что действительно внешне такое впечатление создается. Вот я, например, живу почти у кольцевой дороги, полтора десятка лет назад там был оптовый рынок, куда люди ходили. Сейчас на этом месте построен роскошный молл, вот, где есть продуктовый магазин, где цены, наверное, не самые высокие, но, естественно, все-таки выше, чем они были на этом самом оптовом рынке, где, правда, и продукция была. Вот. Я бы там не решался что-либо покупать.
Вы ответили на то, вы раньше меня сказали это. Ведь, наверное, действительно, на рынке, где, скажем, условно, сейчас по закону они должны иметь, но не всегда это выполняется, кассовый аппарат. Что такое кассовый аппарат? Это налоги. Значит, если продается без кассовых аппаратов, значит, продается без налогов, значит, это дешевле, понятно. Но самое-то главное – это следить за качеством. Ведь вот это вопрос. Если это магазин, если это молл, если это, скажем, особенно сетевые системы, ну, там, Ашан, Метро там, и так далее, Рамстор, то, в общем-то, по-любому вы можете предъявить претензии по качеству. И, ну, вот эти претензии примут. И чаще всего реализуют ваш запрос, если что-то не так с качеством. На рынке... Вы, может, даже и продавца от этого не найдете. Это я уж не говорю о проблеме, ну, такой, как фальсифицированный алкоголь. Это уж совсем беда, это совсем несчастье. Поэтому вот сейчас, сегодня, после вообще-то очень серьезных усилий, насколько я могу понять, ну, такого откровенно фальсификата в Москве, ну, практически нет. Или, по крайней мере, очень мало. Но все равно возникают проблемы, это... акцизные марки, так сказать, там, фальшивые, не фальшивые и так далее. Вот эти вопросы через сетевых ритейлеров, ну, решать все-таки возможно. Через рынки, ну, это уже гуляй-поле, это уже, так сказать, полная анархия.
Поэтому тут... Когда я говорю, что я понимаю, о чем хочется спросить Дима, чисто внешне, действительно, вот был вроде бы дешевый рынок, построили роскошный молл, где это не только большой продовольственный магазин, но много-много довольно дорогих бутиков. Я даже помню, когда приехал мой друг, который уже давно живет в Канаде, а молл — это канадское изобретение, он ходил по нему с такими вытаращенными глазами, не мог представить, что в Москве такое может быть.
Ну, вот если вы сказали о Канаде, так как у нас не только ЖКХ, но еще и жилищные политика и строительство. Вот могу маленький привести тут пример, что касается Канады. Вроде совершенно такое понятное государство, там, ну, неважно, доминион, не доминион, там, королевство, в общем, не это существенно. Но вот одна из провинций, ну, крупная, развитая, Онтарио, Торонто, один из, ну, город 3 миллиона человек. И вот в провинции Онтарио, казалось бы, все должно быть рыночным. Действует, работает, причем очень эффективно. Структура, которая имеет акционерное общество. Акционерами является правительство провинции Онтарио и там часть акций в свободном плавании. Сдает жилье в Торонто и в окрестностях по ставкам в 10 раз на порядок ниже, чем сдаются на рынке. Зачем им это нужно, казалось бы? Что они делают? Зачем? Ответ очень простой. Они решают социальную задачу. Какую? Канада, в общем-то, как и США, страна иммигрантов. Причем, если сейчас в США это все не так развито, в Канаду они принимают достаточно активно иммигрантов. И там и территория большая, и есть провинции, ну, условно, Саскачеван. Там, это мало не покажется. Такая тайга, так сказать, не хуже Сибири.
То есть, в Альберте тоже холодно.
Ну, да-да-да-да. В Альберте не жарко, там, скажем, и так далее. Вот. Довольно много. И если раньше эта иммиграция была европейской, то сегодня это... Азия, сегодня это Юго-Восточная Азия, Таиланд, там, ну, не буду комментировать. Но возникают вопросы. Нам нужны ведь не только торговцы, не только там, как бы, промышленность, нам нужны художники, музыканты, врачи, учителя, нужны в провинции. И эти люди приезжают, но им негде жить. Их можно отправить в свободное плавание, в рынок. Но тогда это, скорее всего, окажутся они где-то, ну, в районе Аляски, там, где платят побольше. А решать проблему нужно здесь, на этих территориях. И что делают? Правительство создает акционерку, которая нацелена на тех, кто приезжает специально. И пока они не раскрутятся, пока не начнут зарабатывать нормальные деньги по местным меркам, им есть возможность предоставить жилье. Ну, у них примерно цены такие же, как в Москве, там разные квартиры, там, ну, где-то 1,5-2-3 тысячи долларов, это съемная квартира в месяц канадских. Канадский сейчас примерно равен американскому. Они сдают 300-400 долларов, так сказать, вполне приемлемая цена для вот семьи приехавшей. И если растет, ну, уровень заработка, то растет там, соответственно, арендная плата. Зачем они это делают, спрашиваю? Затем, что они тоже решают социальную программу, решают задачу приглашения вот в свою провинцию тех специальностей, людей тех специальностей, которые нужны для, вот, как сказать, жизни провинции. Вполне рыночная страна, вот такими делами очень, причем рассказывают, делятся опытом, проспекты, пожалуйста, смотрите, берите. Вот так.
Хайсам Бадырхан, пожалуйста.
Вот как в последнее время свидетельствует о том, что кредитование, система кредитования начала рухнуть. В США рухнулась, и вот недавно в Испании тоже рухнулась, около 250 тысяч человек поехали в Югу Францию, где собирают виноград, чтобы зарабатывать хотя бы денежки. И в России сегодня тоже эта система кредитования, которая уже почти 15% ее пользует. Не более того. То есть она не сработала на самом деле. Есть какие-то перспективы изменить эту ситуацию, потому что действительно жилье уже дошло до такой степени, не дай бог.
Точно будущее, конечно, может предсказать или Аллах, там, или Христос. Мы с вами вроде бы не относимся к этому. Поэтому вряд ли можно абсолютно точно сказать, что будет завтра. Можно делать только какие-то прогнозы. То, что есть... Мы видим элементы кризиса, такого мирового кризиса вот этой заемной системы, это не новость. Об этом каждый день пишут газеты, это факт, к сожалению, факт. Мы видим, что в последние вот недели Фредди Мак и Фанни Мэй, они получили, это американские системы ипотечного кредитования, особенно Фредди Мак, они получили очень такую приличную, солидную поддержку от государств. И парламент, ну, Конгресс США, и правительство, они активно ведут линию на поддержку, чтобы не допустить вот такого системного кризиса, этот мы видим. Удается это или нет, ну, вопрос дискуссионный. Они считают, что вроде бы удается, есть мнение, что кризис продолжается. Что касается нашей страны, я вот свое мнение скажу. Я думаю, что такого системного кризиса, который был в 1998 году, 10 лет назад, все-таки в России сейчас, сегодня не случится. По разным причинам. Прежде всего, это вот резервы, это финансовые накопления, ну, продажи нефти там и так далее, и так далее. Но это часть вопроса. Вторая часть связана с тем, что все-таки количество заемщиков в нашей стране, оно, конечно, растет, но оно не столь велико, сколь вот в Европе и в Соединенных Штатах. По разным причинам. Прежде всего, не привыкли жить в долг, хотя вообще-то весь мир живет в долг, и это хорошо, это правильно. Второе, тоже важно. Для того, чтобы сегодня жить в долг при учетной ставке, вот хотелось бы 10, но сегодня она 14, да ее не найдешь, 15, 18, то есть она велика. При такой высокой учетной ставке, ну, в общем-то, брать в долг это очень ну, дорого, накладно. Это не хочу пугать, но дороговато. Удавка, петля, так сказать, на шее у семьи. Поэтому тоже не очень берут в долг. Еще одна причина. Для того, чтобы брать в долг на такой крупный проект, ну, недвижимость, квартира, там, земельный участок, там, еще что-то, собственный бизнес. Все-таки семья должна иметь доход как минимум 1,5-2 тысячи УЕ в месяц, а лучше побольше, потому что иначе вы не сможете отдавать этот процент. Увы, но сказать так, что в России довольно много таких семей, не получится. Они есть, но их не подавляющее большинство, пока еще. Вот именно поэтому все-таки такой вот системный кризис ну, ипотечной системы в России вряд ли возможен. Все-таки пока что кредиты отдают. Отдают потому, что их не очень много берут пока еще. Растет число кредитов. Вот, скажем, в Москве в год это число ипотечных кредитов уже превысило где-то 25 тысяч подбирается к 30 тысячам. Это очень хорошая цифра для города. Но вот этот миллион кредитов по стране, о чем говорил Греф, если помните в свое время, ну, пока что это еще из области пожеланий.
Ну, именно поэтому банки, видимо, достаточно активно предлагают кредиты.
Вплоть
до того, что звонят просто на мобильные телефоны клиентам и настойчиво. Возьмите кредит.
Вы правы, но взять-то, как говорится, можно, но надо еще иметь потенцию, потенциал отдавать. Вот здесь проблема. Вот в этом проблема.
Лицом к лицу, лидер отвечает журналистам, еженедельная воскресная программа, московская редакция «Радио Свобода», Олег Толкачев, глава Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Совета Федерации сегодня в нашей студии. Дмитрий Беломестнов, информационное агентство «Прима Ньюс», независимый арабский журналист Хайсам Батырхан задает ему вопросы, ведет программу Владимир Бабурин. Я хочу напомнить, ну, прежде всего, нашим слушателям, что в 1997 году вы возглавили московское отделение Союза реалистов. Я думаю, что реалистом вы и остаетесь, наверное, до сих пор. Несколько таких конкретных вопросов. Я думаю, что они будут просто достаточно короткие. Актуальная проблема для Москвы, наверное, самая актуальная, это транспортная. Это и экология, это и перегруженность московских улиц. И еще одна проблема, с которой сталкиваются водители, особенно офисы, которых находятся в центре, это парковки, это самозахват. Вот даже на нашей улице, Старопименский переулок, посмотрите, есть две конторы, которые взяли и огородили цепочками места и говорят, это наши места, мы их арендуем. Я спрашиваю, ребята, если вы их арендуете, а где знак ГАИ? А это не ваше дело. Что делать в такой ситуации?
Ну, если говорить о конкретной ситуации с самозахватом, то ответ тут очевиден. Это районные управы, это префектура, это их прямая обязанность, ответственность. И сейчас к этому моменту приковано такое внимание, что даже не реагаж на вот эти обращения, он будет означать для этих чиновников очень быстрое, так сказать, прощание с должностью. Это я говорю с полным знанием дела. Если вдруг уж, как сказать, ну вот какие-то там проблемы не стыкуются, значит, какие-то документы предъявляют непонятные, есть департамент земельных ресурсов. У них есть земельная инспекция, ну, если точнее, земельная инспекция, она там независимая структура, она такая имущественная земельная инспекция, Оборкина Любовь Николаевна. Они приходят, составляют акт, дальше, так сказать, реагирует уже департамент земресурсов, у них есть исполнители, которые просто это все убирают и еще, как сказать, по суду заплатят штраф за самозахват. То есть, как действовать, тут вполне понятно. Вопрос глубже. Вопрос в том, что действительно город никогда не был рассчитан на такое количество автомобилей. Сегодня их 3,5 миллиона легковых автомобилей. Ну никогда. Никто ни там при царях, там, значит, при Долгоруком, ни при коммунистах, никогда никакие планы не были просчитаны на такое количество автомобилей. Вариантов решения, таких стратегических вариантов, несколько. Ну, например, можно посмотреть опыт Лондона, где въезд в центр города, значит, платный. По моему мнению, я так понимаю, мнение мэра на сегодня, по этому пути Москва не пойдет. То есть вот этих платных, как говорится, въездов не будет. В Лондоне он достаточно дорогой, там по разным видам он где-то не меньше от 9 до 16 фунтов. Ну, значит, когда $32 в день вы отдадите за въезд, вы, ну, в общем, так призадумаетесь. Ну, если, конечно, не Абрамович. Вряд ли. Значит, вариант второй. Это все-таки определенные ограничительные меры, какие они действуют в разных странах, в Японии, например. Скажем так, четные номера, там, четные дни, нечетные, там, нечетные дни, так сказать, ну, более эффективно. Хотя вопрос о том, как это все в реальности обернется, он, конечно, очень непростой, этот вопрос. Кто-то говорит так, что будут покупать номер четный, номер нечетный и перевешивать, так сказать, и ездить. Ну, это шутка. Парковки. Идет большая программа правительственная по строительству парковок. Сейчас вот рядом с вами реконструкция площади перед Белорусским вокзалом, Бутырского вала. Но весь вопрос в том, что количество автомобилей все-таки прибывает со скоростью более высокой, чем идет реконструкция той же Ленинградки, скажем. Хотя она идет, это абсолютно необходимо. Мое мнение следующее. Три элемента. Первое. Это все-таки обязательная законодательная инициатива, которая есть во многих странах, об усилении ответственности за парковку в неположенных местах, за самозахват, то есть за нарушение правил парковки, потому что, к сожалению, пока еще мне удобно, я бросил свой автомобиль на трамвайных путях, а как там будут все остальные жить, меня это не интересует. То есть вот это вот, к сожалению, нужно, ну вот нравится или не нравится, там много защитников нарушения прав автомобилистов, вот это нужно принимать об эвакуации, о порядке эвакуации в законодательном порядке, не на уровне городских законов, а на уровне федерального законодательства. Вот это первое. Непопулярная мера, но без этого не получится. Второе. Это нравится или не нравится, но все-таки определенного рода воспитательная работа. У меня больше 40 лет водительского стажа. Я говорю вам, что твердо вижу, что культура вождения улучшилась сейчас. Но этого мало. Воспитание культуры, цивилизованного отношения к участникам движения, кажется, это все так, пионерские зорьки там какие-то. очень важный элемент. То есть, вот элемент пропаганды, элемент воспитания. Без этого тоже не обойдемся. И, наконец, третье. Это действительно строительство. Причем строительство такое, ну, опережающее. Это, конечно, одностороннее движение. Это, в общем-то, строительство парковок. Это очень важный элемент удаления дневного отстоя транспорта с улиц. Вот как только я это говорю, мне говорят, а куда? Да, есть этот вопрос. Значит, вот это и есть строительство парковок. Потому что вопрос не столько в движении, столько в тромбах. Когда в два-три ряда стоят вдоль обочины, посмотрите на любой улице в центре, ну, тут уже все это не движение по улице, а это, знаете, как вот в гараже, как сказать, там он пробирается, там еле-еле между рядами, вот что получается. Вот это нужно ликвидировать. Если убрать дневную парковку с центральных улиц, вот отстой, дневной отстой, вопрос, куда убрать? Я думаю, что, ну, можно видеть более или менее приемлемо это решение. Законы воспитания, убирание дневной парковки.
Дмитрий Беломестнов, пожалуйста.
Сейчас по закону изъятие земельных участков может осуществляться для государственных нужд, то есть для строительства каких-то крупных магистралей и так далее. Сейчас прошла, в общем, принята Мосгордумой, и уже, насколько я знаю, в первом чтении принята Государственной Думой поправка мэра Москвы Юрия Лужкова о том, что к государственным нуждам будет относиться и строительство многоквартирных домов и объектов социальной инфраструктуры. То есть в случае принятия этого закона десятки, даже сотни тысяч людей могут насильственно лишиться своих домов и быть выселены в неизвестном направлении без выплаты адекватной компенсации.
Дима, вот 2 минуты оставляете Олег Михайлович на ответ.
Вот, и кроме того, в Москве вот уже сейчас массово сносят какие-то здания, которые могли бы еще стоять, и на месте их возводятся новые. Вот зачем это делать, тратятся огромные деньги, это уже вызывает подозрение в коррупции в огромных размерах. И, кроме того, вот все депутаты, политики, которые как-то связаны с жилищно-коммунальной сферой, Хованская, Катаев, Митрохин, они все говорят о том, что жители Москвы, жильцы приватизированных квартир, не могут оформить в собственность землю под их домами. Вот ваше отношение,
ну,
к этим
двум по порядку. Хованская, Митрохин,
Катаев.
Ну, Катаев вроде не является сейчас депутатом, насколько я помню.
Бывший депутат Мосгордумы.
Да. Очень известные, уважаемые в городе фигуры. Я с уважением отношусь к их деятельности, к их знаниям. Но все-таки не единственные депутаты и в Мосгордуме, и в Государственной Думе. Поэтому есть тут разные точки зрения. Что касается земли. Землю такую оформить можно. Пока еще не просто, потому что идет процесс межевания. За межевание нужно платить. Вот в этом проблема. Но первые ласточки полетели, и, в общем-то, землю под многоквартирными домами оформляют. Повторяю, вопрос быстрее, медленнее, там больше, меньше. Но само оформление идет. Вот это вот факт. Отвечаю за свои слова. Этим занимается Департамент земельных ресурсов. Точно совершенно. Можно спорить со скоростью, с количеством, но оформление такое идет. Оформить можно. Вот отвечаю, так сказать. Только придется платить за межевание. Вот в чем вопрос. Теперь дальше. С чего мы начали?
Законопроект.
Законопроект. Значит, действительно, этот проект, он является уже городским законом. Он принят в городе, так сказать. Но, как я понимаю, он пока еще не рассматривался, то есть не принят Государственной Думой в окончательном виде. И у меня нет такой уверенности, что он очень просто и легко пройдет через Госдуму. Вот именно по тем мотивам, о которых вы говорите. Я не хочу предсказывать. Предсказание — это очень такое неблагородное, неблагодарное дело. Оставим предсказание в стороне. Но по Земельному кодексу сегодня есть только 3 основы для, значит, вот, изъятия участков. Первое — это наличие закона об изъятии. Пример Сочи, олимпийский закон, ну, там порядки, значит, там понятно, о чем я говорю. Вот про Москву вроде такого я не слыхал, да, об идеях о таком законе. Нет такого закона. Второе — это резервирование для государственных и региональных нужд. Значит, то есть должен быть акт резервирования этого участка. в это резервирование никогда не попадают земли так называемых селитебных территорий, то есть то, о чем не бывает этого, этого по закону, по земельному кодексу, не может быть. Речь идет о резервировании свободных территорий, скажем, для прокладки коммуникаций, дорог там и так далее, и так далее. Такой московский норматив о резервировании принят, он есть. Есть постановление правительства Российской Федерации о резервировании на территории России, тоже есть, так? Но вроде бы речь не идет как раз о территориях поселения, вот о том, что дома сносить и резервировать там под стадионы. Об этом никто не... Это неправда, такого нет. Вот. Ну и третье, это по специальному закону, это, соответственно, чрезвычайные происшествия, так сказать, это всякого рода ЧП, там, взрывы, пожары и так далее, когда принимаются специальные решения по, ну, слава богу, такого тоже вроде пока не очень много. Поэтому, еще раз говорю, желание вот внести дополнение в эти три пункта, то есть резервирование для нужд строительства, оно понятно с городской точки зрения. И оно прошло через Московскую городскую думу, это решение. Но это предложение в кодекс, в земельный кодекс. Не Московская городская дума принимает земельный кодекс. Пройдет ли оно это предложение через Государственную думу, я не готов так вот однозначно утверждать, что это будет очень легко.
Но зато у нас есть повод еще раз вернуться и к этой проблеме, и к другим, которые мы не успели сегодня обсудить. Олег Толкачев, член Совета Федерации, глава комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, отвечал на вопросы независимого арабского журналиста Хайсама Бадархана и корреспондента информационного агентства «Прима Ньюс» Дмитрия Беломестного, координатор программы Карен Агамиров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, вел программу Владимир Бабурин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
Быть россиянкой – это, во-первых, гордиться своей страной. Не смотреть, вот у них хорошо, у них... У нас лучше, у нас народ душевно богатый, добрый, в принципе.
Для меня это очень важно, потому что у меня свои понятия России и Родины. Оттуда я черпаю силу, вдохновение. Это дает надежду в будущее.
Чувствую себя защищенным своим государством, а мы не чувствуем этого, к сожалению.
Трудно сказать одним словом. Оптимизм не терять и веселость жизни, только она может помочь жить в этой стране.
Быть оскорбленной, когда страна стала страной отщепенкой во всем мире, когда жить в этой стране стало неприятно.
Для меня означает быть человеком. А кто я? Россиянин, американец, англичанин? Не имеет значения. Главное быть человеком.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».